5.11. Осирис Христос и русская былина о Святогоре. Упомянутый выше египетский рассказ о гробе, приготовленном по размеру тела Осириса, сильно напоминает известную русскую былину о Святогоре и Илье Муромце. У нее есть несколько вариантов. В одном из них повествуется, что Святогор с Ильей Муромцем нашли гроб и решили туда лечь по очереди. Илье гроб не подошел, а когда туда лег Святогор, крышка захлопнулась, и он оказался погребенным. Илья не смог открыть гроба, и тогда Святогор завещал ему свой меч. В данной былине Святогором, скорее всего, назван Христос. Вспомним, что в христианских текстах постоянно упоминается «Святая гора» или «Сион», как место, где находится Господь. Смотрите, например, Псалтырь 2.6, 127.5, 133.3, 134.21 и так далее. Поэтому имя Святогорец или Святогор, то есть буквально «живущий на Святой горе», вполне могло относиться к Христу. Да и сама по себе близость якобы древнеегипетского рассказа об Осирисе и русской былине о Святогоре наводит на мысли о глубокой связи между якобы древним Египтом и христианской средневековой Русью. Более того, в некоторых вариантах былины о Святогоре прямо говорится о Елеонской горе, упоминаемой в Евангелиях. Наше внимание на это обратил Ю.Н. Братков. «А поехали они, Святогор Илья, да по святым горам, по святым горам, да Араратским, прискакали на гору Елеонскую». Елеонская гора находилась в окрестностях Иерусалима. Матфея 21.1. Гроб Святогора в былине назван Плащаницей, что прямо накладывает образ Святогора на Христа. Когда Святогор не смог выйти из гроба, Илья стал бить по гробу мечом. «Как ударил своей палицей, да по щелейке по толстые, а по той горы да по высокие, ставился тут обруч да железный, через тот да гроб еще великий, через тую плащаницу было дивную». 5.12. Воскресение Христа и воскресение Осириса. Далее евангельские события развиваются так. Тело Христа оставили в гробу на ночь. Утром жены мироносицы отправились к гробу, но тело там не нашли. Оно исчезло. Через некоторое время воскресший Христос явился людям. Тогда все поняли, что Он воскрес вместе с телом. Примерно то же самое рассказывается и в египетской версии. Оставив сундук в уединенном и безлюдном месте, Исида отправилась к своему сыну Ору или Хору. Но Тифон, охотясь как-то при свете луны, случайно наткнулся на сундук. Узнав тело, лежащее в нем, он разорвал на куски, их было 14, и разбросал в разных частях страны. Узнав об этом, Исида вновь отправилась в странствие в поисках разбросанных частей тела своего мужа. Находя части тела своего мужа, Исида хоронила их. Впрочем, некоторые возражали против такого объяснения и утверждали, что многочисленные гробницы возникли в результате хитрости богини, которая, пообещав городам настоящее тело, вместо этого преподносила им просто изображение мужа. После этого Осирис вернулся из мира иного и явился своему сыну Ору. Таким образом, Осирис воскрес и стал богом воскресения. В сознании египтян он превратился в причину воскресения, и право даровать смертным вечную жизнь перешло от богов к нему. Историю о расчленении Осириса забыли, поскольку в подземном мире его тело было целым. Поклонение Осирису стало почти всеобщим, он стал чем-то вроде национального бога. Он считался теперь не только богом и судьей умерших, но также и создателем мира и всего сущего. Он, бывший сыном Ра, оказался равным своему отцу и занял место с ним на небесах. Осириса начали считать источником и началом богов и людей и вещей. Если освободить египетский рассказ от деталей, то останется следующий костяк. Исида, оплакав мужа, оставляет гроб на некоторое время. Ночью, что специально подчеркивается, при свете луны, тело из гроба исчезает. Потом оказывается, что Осирис воскрес и вознесся к богу солнца. То есть, говоря словами христианского символа веры, взошел на небеса и сел одесную отца. К Кроме того, здесь в египетской версии звучит и другая тема. На земле было воздвигнуто множество храмов, где как-то присутствовали частицы тела Осириса. Впрочем, по другим версиям, речь шла не о частицах тела, а об изображениях Осириса. И то, и другое прекрасно соответствует христианским обрядам. Напомним, что в церквах совершается литургия, во время которой режется на части тело Христа, олицетворяемое хлебом. Разрезание тела Христа во время литургии, по-видимому, и отразилось в виде истории о таком разрывании тела Осириса Тифоном. Или же просто перед нами неправильный перевод старого текста. Может быть, в египетских источниках прямо говорится о литургии, но современные переводчики сознательно или бессознательно, уже не понимая сути дела, рассказывают нам о буквальном разрывании тела Осириса плохим Тифоном. Но и другая версия, когда вместо таких вот частиц тела в храмах появились изображения Осириса, тоже прекрасно отвечает христианству. Речь идет об иконах. 5.13. Рождение Осириса кесаревым сечением и христианская служба Осирису и Исиде. Весьма интересные подробности об Осирисе можно подчеркнуть из старинных поучений, направленных против ереси на Руси. Впрочем, при ближайшем рассмотрении оказывается, что они не столь старинные и относятся к 17 веку. На них обратил наше внимание Н.Д. Гостев. В 1913-16 годах Н.М. Гальковский опубликовал интересный сборник под названием «Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси» в двух томах. Второй том, который мы будем цитировать, озаглавлен так: «Древнерусские слова и поучения, направленные против остатков язычества в народе». В числе прочих Гальковский издал и прокомментировал старую русскую рукопись, приписываемую Григорию Богослову. Слово святого Григория Богослова, богословца, о том, как первые погане сущие языцы служили идолам и иже и ныне мнози творят. В частности, в слове достаточно подробно говорится о поклонении Осирису и Исиде на Руси. Автор, естественно, осуждает подобные обряды и призывает читателя к каноническому христианскому богослужению. Сразу скажем, что судя по некоторым деталям, например, по употреблению слова «мусикия», то есть «музыка», этот текст относится, скорее всего, к 17 веку. Что, кстати, вполне соответствует уже обсуждавшимся в наших предыдущих книгах свидетельствам о бытовании языческих верований в России в 17 веке и даже позже. В 17 веке так называемые языческие обряды еще не успели изгнать даже из Московского Кремля. Смотрите главу 6. В слове, среди прочих неправильных обрядов, осуждается также и родопочитание, то есть почитание Осириса. Осирис на Руси звали также Род, а Исиду – Рожаница или Роженица. Писано: «Проклятого же Осириса рожение, мати бо его рожающий оказися, и того створиша Богом, и требы ему сильные творяху окаянни, и от тех извыкаша древле халдеи, иначе ща требы творите своими Богома, роду и рожаницей, по того роженью. Того же Осирида скажет книга срачинского жреца Муамеда и Бохмита, яко нелепым проходом пройде, рожаяся. Даже и доселе проклятого того ставления вторые трапезы роду и рожаницам, попови уставиша трепарь прикладати рожества Богородицы к рожаничне трапезе отклады деючи. Таковие нарицаются кармогустцы, а не рабы Божьи. И недели день, и кланяются написавши жену в чевлачск образ тварь. Пак же и се, и еще и египтяне требы кладут Нилу реце». Отсюда мы узнаем много интересного. Во-первых, что Осириса или Осирида на Руси звали Род, а его мать Роженица, она же Исида. В греческом варианте того же слова вместо роженица стоит Изида. Писано: «Почитание рода и роженец было весьма распространено в Древней Руси. Верование в роженец очень древнего происхождения и распространено не среди одних только славян. Оне упоминается у Гомера под именем Илифий». Таким образом, один и тот же культ прослеживается и якобы в Древнем Египте, и у Гомера, якобы за много сотен лет до нашей эры, и в средневековой Руси. Временной интервал, согласно Скалигеровской хронологии, составляет несколько тысяч лет. Получается, будто несколько тысяч лет у разных народов бытовал один и тот же культ, доживший до 17 века. А теперь мы о нем будто бы ничего не знаем, какие-то крохи. Выглядит это достаточно странно. Скорее всего, перед нами какая-то хорошо известная религия, но названная здесь другими именами. Как мы теперь понимаем, речь идет о христианстве. Вернемся к слову святого Григория. Из него мы с интересом узнаем, что Осирис Род был рожден не как обычно, а нелепым проходом, то есть другим, ненадлежащим проходом. Автор слова явно уже не понимает, что имеется в виду, и у него возникают разные фантазии на сей счет. На самом деле здесь, скорее всего, речь идет о кесаревом сечении. Действительно, ребенок, рождающийся с кесаревым сечением, выходит как бы ненадлежащим, нелепым путем из чрева матери. Еще более интересно осуждение автора или редактора 17 века в адрес попов, которые в память о роженице Исиде читают тропари из церковной службы на Рождество Богородицы. И даже пишут иконы Исиды и поклоняются им. Значит, была на Руси служба Исиде, подобная службе Богородицы. Потом такая служба была объявлена неправильной и искоренялась. Но произошло это, скорее всего, в 17 веке, когда Осирис, Исида, Род и другие имена, принадлежавшие старым христианским верованиям, изгонялись из церковной службы. Их объявляли языческими и всячески очерняли. Хотя, как мы теперь понимаем, это была все-таки христианская, а не языческая служба. Только несколько иная, более архаичная.